1925 году выпуск немецких фильмов 228 вдвое превышал совместное производство Англии и Франции. Евреи самым определяющим образом влияли на количество и качество германских фильмов. Сценарий для кабинета доктора Кальгари был написан Гансом Яновицем и Карлом Мейером. Продюсером фильма был Эрих Поммер. «Метрополис» поставил Фриц Ланг. Это лишь два примера наиболее известных фильмов. Режиссеры вроде Эрнста Любича, Билли Вильдера, Макса Офулса и Александра Корды, актеры вроде Петра Лорра, Элизабет Бергнер, Полы Негри и Конрада Вейтта были частью созвездия еврейских талантов, которые открыли золотой век немецкого кино, а затем, после прихода Гитлера к власти, выехали в Голливуд, Лондон и Париж. В немецком кино, несомненно, присутствовал сильный еврейский элемент. И Ланг, и Пабст были очарованы идеей голема. Но в целом, характеризуя немецкое кино 20-х годов, следует признать, что оно было скорее ярким и приключенческим, чем политически и культурно ангажированным. Так что его вклад в формирование немецкой культурной паранойи касательно евреев в наше время, пожалуй, даже трудно разглядеть. Вид искусства, где еврейское влияние было сильнейшим, это, конечно, театр, особенно берлинский. Время от времени здесь царили драматурги вроде Карла Штернгейма, Артура Шницлера, Эрнста Толлера, Эрвина Пискатора, Вальтера Газенклевера, Ференса Мольнара и Карла Цукмайера. И влиятельные постановщики вроде Макса Рейнгарта, делая театр в соответствии с модой левым, республиканским, экспериментальным и сексуально смелым. Однако он, конечно, не был революционным и был скорее космополитичным, чем еврейским. Единственным порождением Веймара, которое в какой-то мере соответствовало антисемитскому клише еврейского культурбольшевизма, был Франкфуртский институт социальных исследований, 1923. Его теоретики, возглавляемые Теодором Адорно, Максом Гордгеймером, Гербертом Маркузе, Эрихом Фроммом и Францем Нейманом, исповедали гуманный вариант марксизма, в котором культура играла более важную роль, чем практическая политика. Они были очарованы марксовой теорией отчуждения и остро ощущали важность психоанализа, пытаясь различными способами фрейдизировать марксизм. Кроме того, они стремились, используя марксистские методы, показать, что социально-экономические допущения определяют то, что большинство людей считают культурными абсолютами. Эта деятельность была в значительной степени подрывной, а начиная с 50-х годов оказалась и довольно влиятельной. Однако в рассматриваемые времена очень мало кто из немцев слышал о франкфуртской школе. Это относилось, в частности, к ее самому известному питомцу Вальтеру Беньямину 1892-1940, которому трудно было сформулировать свои мысли в виде, пригодном для публикации, а потому он издал сравнительно немного работ при жизни. Несколько статей и эссе, докторскую диссертацию, книгу афоризмов и несколько аннотированных писем, касающихся подъема немецкой культуры. Его работы были в основном собраны и изданы Адорно в 1955 году. Беньямин был одним из наиболее еврейских современных немецких мыслителей, хотя не причислял себя никакой религии. Что, впрочем, не мешало его мышлению, как отмечал его выдающийся друг, историк Гершом Шолем, вращаться вокруг своих двух фундаментальных еврейских концепций – откровения, правда открывается через Священное Писание и искупление. Беньямин вечно искал мессианскую силу. До 1914 года это была молодежь, и он был лидером в значительной степени еврейского движения радикальной молодежи, созданного Густавом Винникеном. Но когда Винникен стал в 1914 году патриотом, Беньямин осудил его, а по окончании войны открыл для себя мессию в литературе. Ряд выдающихся текстов, доказывал он, необходимо подробно исследовать, чтобы через их толкование прийти к моральному искуплению. Он прилагал к литературе один из главных принципов Каббалы – слова священны, ибо слова Торы физически связаны с Богом. В результате связи между божественным и человеческим языком обязанностью человека является завершение творения, для чего человеку следует в основном называть все соответствующими словами и формулировать идеи. Он взял за основу фразу «созидательное всесилие языка» и доказывал, что тексты необходимо исследовать так, чтобы обнаружить не только их значение, лежащее на поверхности, но и вскрыть структуру и внутренний смысл. В итоге Беньямин оказался в русле иррациональной и гностической еврейской традиции, наподобие самого Маркса и Фрейда, когда под оболочкой существования разыскивается глубинная, тайная и объясняющая жизнь сущность. Метод, который он стал применять в литературе, а позднее в истории, со временем приобрел более универсальный характер и был использован, например, Клодом Леви-Штраусом в антропологии, а Наамом Хомски в лингвистике. Гностицизм – самая увлекательная разновидность иррационализма, особенно для интеллектуалов, и его разновидность, разработанная интуитивно Беньямином, развилась затем в структурализм, который, начиная с 50-х годов, превратился в мощный инструмент в руках интеллигенции. Особенно большим успехом пользовались выводы Беньямина о том, что в прошлом правящий класс манипулировал с историей так, чтобы приспособить ее к своим нуждам, заблуждениям и обманам. По мере того, как тучи сгущались в 30-е годы, он нашел для себя третьего по счету мессию – собственный вариант марксизма. Он сформулировал положение о марксистском времени или марксистском тысячелетии как альтернативе длительному, но неудовлетворительному историческому процессу реформирования. «Очень важно, – настаивал он, – смести, – любимое выражение, – из континуума истории прошлое, заряженное настоящим, и во имя просвещения и социальной демократии подставить туда революцию. Когда случается революционное, оно же мессианское событие, время останавливается». В своих тезисах по философии истории Беньямин утверждает, что политика – не просто жестокая физическая борьба за контроль над настоящим, а тем самым и над будущим, но и интеллектуальная битва за возможность контролировать регистрацию исторического прошлого. В своей яркой фразе он настаивает, что даже мертвые не будут в безопасности от фашистского врага, если он победит. Многие формы знания созданы по буржуазному принципу, и потребуются новые формулировки, чтобы обеспечить пролетарскую или классовую правду. Ирония этих блистательных, но разрушительных интуитивных прозрений состоит в том, что хотя Беньямин относил их к научному историческому материализму, они были, по сути, продуктом иудейской иррациональности. Старая сказка насчет того, как высокодуховному народу, который не может больше верить в Бога, найти подходящую замену религиозным догмам. Более того, само отрицание Беньямином религии вовсе не было полным. Его работа наполнена странными идеями времени и судьбы, и даже зла и демонов. Без религиозного каркаса он мог погибнуть, да и чувствовал себя погибшим. После взлета Гитлера он скрылся в Париже. Там, сидя в кафе Deux Magots, он начертил диаграмму своей жизни в виде безнадежного лабиринта. Характерно, что она у него тоже исчезла. В конце 1939 года он попытался пробраться в Испанию, но застрял на франко-испанской границе. К этому моменту один из его лучших друзей уже покончил с собой, подобно Тухольски и многим другим евреям-интеллигентам. Похоже, что и Беньямин видел в самоубийстве некое искупление смертью на манер Христа. Во всяком случае, он наложил на себя руки и был погребен на кладбище в Порт-Бу с видом на море. На погребении, однако, никого не было, и когда Ханна Арендт попыталась отыскать его могилу в 1940 году, оказалось, что она исчезла. Это последнее бессознательное, но символическое проявление отчуждения и путаницы как бы напоминало, что в новую эпоху судьба еврейских интеллигентов, как мы уже отмечали, также зыбка и неопределенна. И хотя Беньямин был по большому счету самым влиятельным из культурных новаторов веймарского поколения, мало кто в Германии слышал о нем. Можно ли сказать, что исходившие от немецких националистов обвинения евреев в том, что не полностью контролировали веймарскую культуру, было просто вымышленной теорией заговора? Не совсем. Евреи держали под контролем ряд важных газет и издательств. Хотя основная часть изданий, в том числе наиболее крупнотиражные газеты в Берлине, Мюнхене, Гамбурге и других крупных городах, находились в руках не евреев, в таких еврейских либеральных газетах, как Берлинер Тагеблат, Фосише Цайтунг и Франкфуртер Цайтунг, работали лучшие критики, и они пользовались широчайшим культурным влиянием. Такие еврейские издательства, как Курт Вольф, Карриерс и Фишер, имели самый высокий рейтинг. Евреи составляли значительную часть среди театральных, музыкальных, художественных и литературных критиков. Евреи руководили известными художественными галереями и другими центрами культурной жизни. Они занимали ключевые посты, определяли тенденции и репутации. Их влияние зачастую смешивалось с влиянием вообще левой интеллигенции, вызывая зависть, озлобление и ярость. Обвинение евреев в культурной диктатуре было важным оружием Гитлера в борьбе за создание собственной диктатуры. Тем не менее, нацисты никогда не смогли бы прийти к власти, если бы не Великая депрессия, которая ударила по Германии сильнее, чем по любой другой стране, не считая Соединенных Штатов. В обеих странах низшая точка кризиса пришлась на лето 1932 года. И в обеих первые слабые проблески надежды на подъем появились лишь в середине 1933 года. В обеих избиратели возложили ответственность за феноменально высокий уровень безработицы на политические круги. В Америке – на Республиканскую партию, в Германии – на Веймарскую республику. Две страны пошли на избирательные участки со сдвигом в два дня в ноябре 1932 года. И в обеих результаты голосования привели фактически к смене режима. в том, что произошло, был элемент слепого злого случая. 6 числа германский электорат отдал 33,1% своих голосов нацистам, несколько меньше, чем в предыдущем июле. Двумя днями позднее Рузвельт одержал убедительную победу в Америке, когда голоса еврейских избирателей, традиционно голосовавших за республиканцев и социалистов, на 85-90% перешли к демократам. То же гневное желание перемен, что в Америке дало власть человеку, которого Гитлер быстро объединил с евреями, привело в Германии к избирательному тупику, развязка которого приходится на 30 января 1933 года, когда Гитлер стал канцлером. Таким образом, не было ничего неизбежного в приходе к власти в Германии антисемитского режима. Однако стоило Гитлеру укрепить свою личную и партийную диктатуру, на что потребовалось всего 8 недель в феврале-марте 1933 года, как началось систематическое наступление на евреев. Надо сказать, что еврейские писатели, художники и вообще интеллектуалы знали, чего от него ждать, и большинство из них быстро покинуло страну. В результате Гитлер уничтожил меньше евреев-интеллигентов, чем Сталин в России. Строго говоря, нацистская политика по отношению к евреям была по сути возвратом к обычному государственному антисемитизму. Провозглашенная в 1920 году политика партии была направлена на лишение евреев германского гражданства, включая право на государственную службу и участие в выборах. Евреи должны были стать гостями. Те же, кто въехал в страну после 1914 года, подлежали изгнанию. Были также смутные намеки на экспроприацию еврейской собственности. Однако во многих своих речах, а также в «Майн кампф», Гитлер прямо грозил евреям физическим насилием. В частной беседе с майором Йозефом Геллом в 1922 году он пошел еще дальше. Он заявил, что в случае победы уничтожение евреев станет моей первой главной задачей. Если как следует подогреть ненависть и развязать борьбу против них, то их сопротивление будет неизбежно сломлено. Они не смогут защитить себя, и никто не станет их защитником. Он разъяснил майору Геллу, что верит в то, что всем революциям, и его в том числе, требуется некий фокус враждебности, чтобы выразить чувство ненависти широких масс. Он выбрал на эту роль евреев не просто исходя из личного к ним отношения, но и исходя из рационального политического расчета. Борьба с евреями будет столь же популярна, сколь и успешна. Беседа с Геллом очень показательна, ибо иллюстрирует дуализм антисемитских порывов Гитлера, его смесь эмоциональной ненависти и холодного расчета. Он демонстрировал Геллу не только свое рациональное начало, но и свою ярость. «Я поставлю столько виселиц, например, на Мариенплац в Мюнхене, сколько позволит уличное движение. И на них будут вешать евреев одного за другим, и они будут висеть, пока не провоняют. Как только снимут одного, сразу на его место повесят другого. И так до тех пор, пока в Мюнхене их не останется ни одного. Точно то же самое произойдет и в других городах, пока Германия от них не очистится». Дуализм Гитлера находил отражение в двух формах насилия, направленного против евреев. Спонтанно-эмоционального, неконтролируемого насилия погрома и холодного, систематического, легального и регулируемого государственного насилия, носителями которого являлись юстиция и полиция. По мере того, как Гитлер приближался к официальному посту, и начинал лучше понимать, какая тактика требуется для его сохранения, он убирал эмоциональный элемент на задний план и нажимал на легальный. Одной из главных претензий к Веймару было политическое беззаконие на улицах. А одной из наиболее привлекательных черт Гитлера для многих немцев являлось обещание покончить с этим. Однако, еще задолго до прихода к власти, Гитлер мобилизовал все средства для воплощения обеих сторон своего антисемитизма. С одной стороны, у него имелись партийные громилы, в частности, коричнево-рубашечники-штурмовики, отряды СА, численность которых к концу 1932 года превышала 500 000, и они привычно избивали евреев на улице, а время от времени и убивали их. С другой стороны, элита СС, в чьем ведении находились полицейские силы и лагеря, являлась продуманным аппаратом государственного насилия над евреями. Этот дуализм действовал на протяжении всех 12 лет пребывания Гитлера у власти. До самого конца евреи оставались жертвами как внезапных индивидуальных актов безумного насилия, так и систематической жестокости государства, организованной в массово-индустриальном масштабе. В течение первых 6 лет, довоенных, заметны регулярные колебания в пользу того и другого подхода. Когда же пришла война с ее черным молчанием, постепенно стал брать верх второй подход, приобретший массовый размах. Да, Гитлер, конечно, был импровизатором, гением тактики, который зачастую вел себя сообразно с обстоятельствами. Верно также и то, что преследования приобрели такой масштаб и широту, что система набрала собственный ход и работала по инерции. Тем не менее, всегда действовала и общая стратегия, и контроль, исходивший именно от Гитлера и выражавший его антисемитскую натуру. Холокост планировался, и планировал его Гитлер. Это единственный вывод, который делает весь ужасный процесс осмысленным. Когда Гитлер только пришел к власти, на его антиеврейскую политику влияли ограничительно 2 фактора. Ему требовалось быстро перестроить германскую экономику. Это означало, что необходимо избежать развала, связанного с быстрой экспроприацией и изгнанием богатой еврейской общины. Он хотел как можно быстрее перевооружиться, а это вызывало необходимость успокоить международное общественное мнение, избегая сцен массовой жестокости. В итоге Гитлер прибегнул к методам, которые использовались против евреев в Испании XIV-XV веков. Провоцировались и поощрялись индивидуальные акты насилия, которые в дальнейшем использовались как повод для введения законных юридических мер, направленных против евреев. Для выполнения обеих задач у Гитлера были свои люди. Иозеф Геббельс, его руководитель пропаганды, был аналогом возбуждающего недовольства Висенте Феррера. Главу СС Генриха Гиммлера можно отождествить с холодным, неумолимым Тарквемадой. Под воздействием риторики и публикаций Геббельса вскоре после прихода Гитлера к власти начались нападения на евреев со стороны штурмовиков и членов партии, а также бойкот и устрашение еврейского бизнеса. Гитлер дал знать, что он не одобряет эти индивидуальные действия, как их называли, но он оставлял их безнаказанными и позволял их наращивать вплоть до лета 1935 года. Затем в большой речи он воспользовался ими как предлогом для введения 15 сентября Нюрнбергских декретов. Последние означали осуществление нацистской программы 1920 года, в соответствии с которой евреи лишались основных прав и начинался процесс отделения их от остального населения страны. Это был возврат к средневековой системе в ее наихудшем виде. Но поскольку это был возврат к дурному, но знакомому прошлому, удалось обмануть евреев и весь внешний мир, которые поверили, что Нюрнбергская система даст им некий законный и постоянный, хотя и низкий, статус в нацистской Германии. При этом они упустили из виду, что в той же речи Гитлер предупредил: если эти попытки отдельного и светского решения проблемы не дадут результата, то может оказаться необходимым принять закон, передающий проблему для ее окончательного решения в руки национал-социалистической партии. Фактически, инструмент для этой альтернативы был уже подготовлен. Гиммлер открыл в Дахау свой первый концентрационный лагерь всего через 7 недель после прихода Гитлера к власти и затем забрал в свои руки контроль за репрессивным полицейским аппаратом, который не имел аналогов за пределами сталинской России. На фундаменте из нюрнбергских законов стала возводиться огромная структура положений, ограничивающих деятельность евреев. К осени 1938 года экономическая мощь евреев была разрушена. Германская экономика вновь обрела силу. Германия была перевооружена. Свыше 200 тысяч евреев бежали из Германии. Впрочем, аншлюс Австрии добавил примерно столько же, так что еврейский вопрос оставался нерешенным, и Гитлер был готов перейти к следующему этапу – его интернационализации. Если мощь евреев в Германии была уничтожена, то их мощь за рубежом, включая способность вести войну против него, стала занимать все больше места в его выступлениях. И тут весьма кстати произошло новое драматическое событие. 9 ноября 1938 года еврей Гершель Гриншпан убил в Париже нацистского дипломата. У Гитлера появился повод для того, чтобы перейти к новому этапу, используя свой дуалистический подход и обоих своих агентов. В тот же вечер Геббельс сообщил нацистскому активу, собравшемуся в Мюнхене, что из-за желания отмщения уже начались антиеврейские бунты. По его предложению Гитлер принял решение: если бунты будут распространяться, их не следует осуждать. Фактически это означало, что партия будет их организовывать. И последовала «Хрустальная ночь». Члены партии крушили и грабили еврейские магазины. СА послала свои команды, чтобы поджечь все синагоги. СС получила информацию об этом в 11:05 вечера. Гиммлер записал в дневнике: приказ был отдан руководством ведомства пропаганды, и я подозреваю, что Геббельс с его жаждой власти, которую я давно заметил, и пустой башкой затеял эту акцию именно тогда, когда международная ситуация крайне неблагоприятна. Когда я спросил об этом фюрера, у меня возникло впечатление, что он ничего не знал об этих событиях. В течение 2 часов он отдал приказ всей своей полиции и войскам СС пресечь грабежи и отправить 20 тысяч евреев в концентрационные лагеря. Почти нет сомнения, что Гитлер, чьи приказы по важным вопросам отдавались всегда устно, дал Геббельсу и Гиммлеру противоположные указания. Это было весьма для него характерно. Но в этом эпизоде наблюдается наряду с планированием и некоторый элемент путаницы. Он, конечно, использовался, как и планировал Гитлер, для дальнейших мер против евреев. Их объявили ответственными за бунт и оштрафовали на 1 000 000 000 марок, около 400 миллионов долларов США. Но большую часть ущерба должны были компенсировать страховые компании. Дело имело много юридических последствий. Еврейские обращения в суды по поводу компенсации пришлось замять при помощи специального декрета Министерства юстиции, равно как и дела против 26 членов партии по обвинению в убийстве евреев. Еще четверых, которые насиловали евреек, пришлось исключить, причем проявлялся дифференцированный подход к идеалистическим и эгоистическим поступкам. Самым неприятным с точки зрения Гитлера было то, что погром оказался непопулярен, причем не только за рубежом, но и прежде всего в Германии. И тогда он сменил тактику. Геббельс продолжал свою антисемитскую пропаганду, но впредь был лишен права осуществлять антиеврейское насилие. Отныне это почти полностью отдавалось в руки Гиммлера. Как и раньше, в качестве предлога для новой кампании по юридическим мерам против евреев использовался взрыв ярости. Но в этот раз процесс был организован в высшей степени бюрократически. Каждый последующий шаг тщательно обдумывался опытными чиновниками, а не партийными теоретиками. Все делалось легально и системно. Как показывает Рауль Гилберг, видный историк Холокоста, именно эта бюрократизация политики сделала возможным колоссальный масштаб ее проведения и превратила погром в геноцид. Такая политика привела также к тому, что раньше или позже, но почти каждый департамент германского правительства, а также большое количество гражданских лиц оказывались вовлечены в антиеврейскую деятельность. Война, которую Гитлер вел против евреев, превращалась в общенациональную. Для проведения этой политики евреев сначала надо было выявить, затем ограбить, а потом сконцентрировать. Для идентификации использовались два подхода – медицинский и религиозный. Нацисты обнаружили, что на практике определить еврея с точки зрения расы слишком трудно. Им пришлось вернуться к религиозному критерию. Их основополагающий декрет от 11 апреля 1933 года устанавливал, что лицом неарийского происхождения, то есть евреем, которого следует выгнать с государственной службы, нужно считать того, у кого кто-то из родителей или родителей родителей был иудейского вероисповедания. Но это привело к спорам. В 1935 году совещание по медицинским вопросам с участием доктора Вагнера, главного специалиста партии по медицинским вопросам, доктора Блома, секретаря Германской медицинской ассоциации, и доктора Гросса, главы управления по расовой политике, постановило: евреи на 1/4 являются немцами, а наполовину – евреями, так как, согласно Блома, как известно, у полуевреев еврейские гены являются доминантными. Но государственные службы не согласились с этим определением. Они определили евреев как тех, кто наполовину еврей в религиозном отношении или состоит в браке с евреем. Верх одержали госчиновники, поскольку именно они явились авторами соответствующих подробных законов, включая закон Рейха о гражданстве от 14 ноября 1935 года. Пригодность человека для использования на определенной должности с точки зрения его расы должна была устанавливаться в точном соответствии с 27 декретами, которые были рождены в недрах Министерства внутренних дел бывшим таможенником доктором Бернгардом Лазенером. Чтобы человек мог претендовать на одну из многих профессий, включенных в перечень, он должен был представить доказательства своего арийского происхождения. При этом у офицера СС следовало исследовать его происхождение вплоть до 1750 года. Мелкому чиновнику в правительственном учреждении требовалось представить 7 заверенных документов. В эту процедуру таким образом неизбежно вовлекалась церковь как единственная организация, в распоряжении которой имелись регистрационные акты о рождении, составленные ранее 1875-76 годов. Появилась новая профессия – Зиппенфоршер, исследователь семьи. Возникла и третья национальность – Мишлинг, неполные евреи, которые подразделялись на первую и вторую категории. Возникало много заявлений о переклассификации или освобождении, как ее называли. Как в царской России система быстро скатилась к протекционизму и взяточничеству. Так, некий чиновник гитлеровского казначейства, бывший Мишлингом второй категории, пользовался симпатией фюрера и получил от него освобождение в качестве личного рождественского подарка, когда сидел с семьей под елкой в сочельник 1938 года. В свою очередь, процесс ариизации экономики, то есть, по сути, лишения евреев собственности, вовлек в сферу действия системы значительную часть деловых кругов. Начиная с августа 1935 года, комитет по бойкоту, в состав которого входили Гиммлер и Штрейхер, и за которым стояли все ресурсы государства, оказывал мощное давление на евреев с целью заставить их выставить свою собственность на продажу по минимальной цене, чтобы немцы могли ее быстро приобрести. В этом процессе на всех его этапах важную роль играли банки, которые зачастую сами становились собственниками. Таким образом, осуществлялось совращение немецкого бизнеса, который вовлекался в окончательное решение. При этом не просто извлекалась прибыль из порочных законов. На всех этапах процесса проводилась в жизнь двойственная линия Гитлера. Евреев лишали собственности как элементарным грабежом, так и по закону. Иг Фарбен и Deutsche Bank проглотили австрийский банк Эстеррайхише Кредит Анштальт и субсидируемые им промышленные предприятия после того, как одного из его руководителей штурмовики увезли с собой и выбросили на ходу из автомобиля, а другого насмерть забили сапогами во время обыска в его доме. Барона Луи Ротшильда полиция арестовала и держала заложником, пока его семья не согласилась на распродажу их собственности по бросовой цене. Впоследствии Дрезднербанк написал начальнику штаба ведомства Гиммлера, что выражает свою благодарность полиции за содействие сбиванию цены. В процессе сосредоточения евреев, когда их отсекали от остального населения и держали в условиях совершенно иного режима, также вовлекалась нация в целом. Это был сложный и трудный процесс, который требовал холодной жестокости со стороны десятков тысяч бюрократов. Процесс этот был почти столь же безжалостен, как и последующее уничтожение. Причем о нем было известно всем немцам. Правда, некоторые антиеврейские постановления не публиковались в печати. Но все могли видеть, что во всех областях жизни практикуется самое худшее отношение к евреям. После «Хрустальной ночи» законы о браке и половых контактах становились все более строгими и проводились в жизнь все более жесткими мерами. Евреи, увлеченные в панибратских отношениях с арийцем, автоматически отправлялся в концлагерь. Арийцы же могли отправить туда на 3 месяца, на перевоспитание. Одновременно, начиная с ноября 1938 года, евреев стали исключать из всех учебных заведений, а в поездах, залах ожидания и ресторанах вводилась сегрегация. Евреев стали переселять в специально отведенные кварталы. За некоторыми из этих акций стояли подробно проработанные постановления, другие же не имели никакого юридического обоснования. С самого начала и до конца гитлеровская война против евреев представляла собой ужасающую смесь закона и беззакония, системы и откровенного насилия. Так, с декабря 1938 года Гиммлер ограничил свободу перемещения евреев, чтобы содействовать программе их концентрации, просто отобрав у них своей властью водительские права. По мере того, как евреев лишали собственности, они сбивались в крупные города. Разоренные агентства помощи евреям не могли ничего поделать. И тогда, согласно мартовскому декрету 1939 года, безработных евреев стали подвергать принудительному труду. В итоге, к началу войны, сентябрь 1939 года, в перспективе просматривались грядущие ужасы. Существовала и система для их реализации, хотя и в эмбриональном состоянии. В то же время война внесла в ситуацию два серьезных изменения. Во-первых, она изменила характер морального оправдания преследования евреев, которым пользовался Гитлер. Надо сказать, что моральное обоснование, как бы грубо оно ни было, играло важную роль в Холокосте, поскольку Геббельс открыто пользовался им для того, чтобы обеспечить уступчивость или безразличие немецкого народа, а Гиммлер, чтобы укрепить энтузиазм тех, кто непосредственно приводил в действие машину репрессий. До начала войны использовался следующий аргумент. Поскольку евреи на протяжении целого ряда поколений обкрадывали немецкий народ, они не имеют права на нынешнюю собственность, а потому меры, направленные на то, чтобы ее отнять, являются просто актом реституции, когда богатство возвращается исходному владельцу – Рейху. С начала войны добавился новый аргумент. Гитлер всегда утверждал, что если война начнется, это будет результатом работы евреев, действующих на международной арене, а потому они должны нести ответственность за все связанные с этим жертвы. Отсюда делался вывод, что евреи сами не имеют морального права на жизнь. И Гитлер неоднократно говорил, что война будет инициировать окончательное решение еврейской проблемы. Это подводит нас ко второму последствию войны. Опыт правительства 1933-39 годов привел Гитлера к изменению точки зрения на популярность антисемитизма. Последний был полезен для концентрации ненависти в абстрактной форме. Вообще. Однако, как убедился Гитлер, открытое массовое физическое насилие против евреев в целом неприемлемо для немецкого народа, по крайней мере, в мирное время. Война же имеет свои специфические потребности и одновременно многое способна замаскировать, а потому является удобным контекстом для проведения в жизнь геноцида. То есть, на самом деле, не евреи порождали войну. Это Гитлеру была нужна война, чтобы уничтожить евреев. И не только германских, но и вообще всех евреев Европы, обеспечив международное и окончательное решение того, что он всегда объявлял международной проблемой. Причем война нужна была не только как предлог и средство сокрытия этого акта. Она позволяла Гитлеру получить доступ к основному средоточию европейского еврейства, если начать войну против Польши и России. Уже на первом этапе войны резко возросло давление на евреев. С сентября 1939 года они не имели права находиться на улицах после 8 часов вечера. Затем их перемещение стали запрещать повсеместно в определенное время, а в некоторых местах – всегда. Им запрещалось пользование многими видами общественного транспорта, за исключением неудобного времени, а иногда и в любое время. У них отобрали телефоны, а затем запретили вообще ими пользоваться. На телефонных будках появилась надпись «Евреям пользоваться запрещено». В августе 1938 года для евреев были введены специальные удостоверения личности, которые с началом войны легли в основу новой системы ограничения в правах. На продовольственных карточках евреев ставилась специальная пометка «Ха», чтобы проще было ограничить их права. С декабря 1939 года нормы отпуска продуктов для евреев были урезаны, и одновременно для совершения покупок им были выделены ограниченные часы. Одним из пунктиков Гитлера было мнение, будто Первую мировую войну проиграли на внутреннем фронте, где еврейский рэкет вызвал нехватку продовольствия. А в этот раз он принял твердое решение, что ни один еврей не должен съедать ни на глоток больше, чем необходимо. И в проведении этой политики в жизнь главную роль играло Министерство продовольствия. Практически бюрократы шаг за шагом шли к тому, чтобы постепенно уморить евреев голодом. Одновременно евреев заставляли работать до смерти. Они были исключены из числа тех, на кого распространялись германские законы об охране труда. Так, например, с октября 1941 года специальный закон позволял работодателям не ограничивать продолжительность рабочего дня для 14-летних мальчиков-евреев. Евреев лишили защитной спецодежды, в том числе сварщиков, очков и рукавиц. С сентября 1941 года все евреи, начиная с 6 лет, были обязаны носить черную на желтом фоне звезду Давида размером с ладонь с надписью «Юде» в центре. Такая система идентификации, упрощавшая задачу обнаружения евреев, нарушающих бесчисленные ограничения, превращала всю немецкую нацию в помощников полиции и соучастников преследования евреев, а самих евреев дополнительно деморализовала. Начало войны отдало в руки Гитлеру половину Польши и свыше 2 миллионов польских евреев. Причем, поскольку Польша стала оккупированной страной, Гитлер мог там делать практически все, что ему заблагорассудится. И вновь здесь был применен дуализм Гитлера. Началось со спонтанных индивидуальных нападений, хотя и в большем масштабе и с большей жестокостью, чем в Германии. Так, свыше 50 евреев были застрелены в одной из польских синагог. Эсэсовцы устраивали своеобразные оргии. В начале 1940 года в Насельском они всю ночь стегали кнутами 1600 евреев. Армия, которая недолюбливала СС, регистрировала подобные инциденты, и часть записей уцелела. Подобные акты насилия вели к требованиям упорядоченных решений и, в свою очередь, к систематическим исследованиям. В итоге, 19 сентября 1939 года Гитлер решил включить значительную часть Польши в состав Германии, переселить оттуда 600 тысяч евреев в польский отстойник под названием «Генерал-губернаторство» и сосредоточить там всех евреев гетто, удобно расположенных вблизи железных дорог. Заодно он распорядился переправить туда и всех германских евреев. При этом оказывалась задействована система германских железных дорог «Рейсбан», где было занято 500 тысяч управленцев и 900 тысяч рабочих. Без железных дорог Холокост был бы невозможен. Используя для депортации специальные поезда, «Зондерцуге» и специальный персонал «Зондерцугруппе», который увязывал расписание депортации с военно-транспортными нуждами. Железнодорожники блистательно решали задачу доставки евреев туда, где их ожидала СС. Поездам, перевозившим евреев, предоставлялся приоритет перед всеми прочими. Когда в июле 1942 года, во время наступления 266 дивизий на русском фронте, на железных дорогах были запрещены все другие перевозки, по заказу СС ежедневный поезд доставлял 5000 евреев в Треблинку, а другой – два раза в неделю по 5000 в Бельзец. Даже на гребне сталинградской паники Гиммлер писал министру транспорта: «Если я должен быстро провернуть все дела, мне нужны дополнительные поезда для транспортировки. Помогите мне получить их». И министр уважил его. Изучение графика движения поездов, пожалуй, лучше всего характеризует важность еврейской политики в общей схеме Гитлера и степень вовлеченности в нее простых немцев, помогавших ему. Коль скоро евреи были отделены, собраны и сконцентрированы в генерал-губернаторстве, которое Гитлер называл 2 октября 1940 года огромным польским лагерем, можно было по-настоящему развертывать программу принудительного труда. Это было первой частью окончательного решения, собственно, Холокоста, поскольку труд до смерти был фундаментом, на котором базировалась система. Фриц Заукель, глава управления трудовых ресурсов, приказал, чтобы евреев эксплуатировали с максимально возможной нагрузкой и минимальным уровнем затрат. И их вынуждали работать от зари до зари, 7 дней в неделю, одетыми в лохмотья, причем в пищу они получали только хлеб, водянистую баланду, картофель и изредка обрезки мяса. Первой крупной операцией с привлечением рабского труда было сооружение в феврале 1940 года грандиозного противотанкового рва вдоль новой восточной границы. В дальнейшем система распространилась и на все отрасли промышленности. Рабочих можно было заказать по телефону с доставкой в товарном вагоне как некое сырье. Таким способом, например, ИК Фарбен получила 250 голландских евреев из Равенсбрюка в Дахау, а обратным рейсом те же товарные вагоны доставили 200 полек из Дахау. Рабов обычно заставляли передвигаться ускоренно, аушвицкой рысью, даже если им приходилось сделать это с мешками цемента весом по 45 килограммов. В Маутхаузене, неподалеку от родного города Гитлера, Линца, где Гиммлер расположил трудовой лагерь рядом с муниципальной каменоломней, в распоряжении заключенных были только ломы и топоры. Причем им приходилось таскать гранитные глыбы из каменоломни в лагерь по 186 крутым и узким ступеням. Они могли рассчитывать прожить в этих условиях от 6 недель до 3 месяцев. И это без учета возможной смерти от несчастного случая, а также в результате самоубийства или наказания. Нет никакого сомнения, что принудительный труд был формой убийства. И именно так к нему относились нацистские власти. Слова «уничтожение посредством работы» постоянно фигурировали в беседах между доктором Георгом Тираком, министром юстиции, и Геббельсом и Гиммлером 14-18 сентября 1942 года. Рудольф Гесс, комендант Освенцима, с мая 1940 по декабрь 1943 года, а в дальнейшем глава управления при Главном штабе безопасности, откуда осуществлялось руководство всей антиеврейской программой, показал, что к концу 1944 года в германской военной промышленности трудились 400 тысяч рабов. «На предприятиях с особо тяжелыми условиями труда, — говорил он, — каждый месяц, каждый пятый либо умирал, либо, будучи более не способен работать, отправлялся обратно в лагерь, чтобы его там уничтожили. Так германская промышленность стала сознательно участницей программы окончательного решения. У рабов не было имен, только выколотые на теле номера. Если кто-либо из них умирал, руководству предприятия не нужно было указывать причину смерти. Достаточно было просто запросить замену. Согласно показаниям Гесса, инициатива в организации рабского труда евреев всегда исходила от фирмы. Концлагерь никогда не предлагал промышленности рабочей силы. Наоборот, заключенных посылали на фирму только после сделанного ею запроса. Все компании прекрасно знали, что происходит, причем не только на уровне высшей администрации и непосредственных организаторов рабского труда. Было несчетное количество визитов в лагеря. В ряде случаев сохранились письменные свидетельства. Так, один из сотрудников ИГ «Фарбениндустри», ознакомившись с системой рабского труда в Освенциме 30 июля 1942 года, писал своему коллеге во Франкфурт в шутливо-ироническом стиле, который был принят у многих немцев. То, что здесь особую роль играет еврейская раса, ты вполне можешь вообразить. Меню и обращение, которое получает эта категория людей, находятся в соответствии с нашей целью. Очевидно, что увеличение их веса в высшей степени маловероятно. Несомненно и то, что при малейшей попытке смены настроения начинают посвистывать пули, равно как и тот факт, что многих не стало в результате солнечного удара. Однако, с точки зрения Гитлера, смерть от голода и работы была недостаточно быстрой. Он делал ставку на массовые убийства в том духе, как он формулировал это в беседе с майором Геллом. Надо сказать, что письменные приказы с подписью Гитлера – вообще большая редкость, а имеющие отношение к евреям – тем более. Самое длинное письмо, посвященное политике по отношению к евреям, относится к весне 1933 года и было написано Гитлером в ответ на просьбу Гинденбурга исключить ветеранов войны из числа тех, на кого распространяются антиеврейские законы. Отсутствие письменных приказов послужило поводом для утверждения, будто окончательное решение – работа Гиммлера, а Гитлер будто бы не только не отдавал соответствующих распоряжений, но и вообще не знал, что происходит. Но этот аргумент не выдерживает критики. Управление Третьим Рейхом часто бывало хаотичным, но его главный принцип вполне ясно сформулирован. Все ключевые решения исходили от Гитлера. Особенно это относилось к еврейской политике, которая была в центре внимания фюрера и являла собой движущее начало всей его карьеры. Он был наиболее последовательным и убежденным антисемитом среди нацистских лидеров. Даже Штрейхера он считал обманутым евреями. «Он идеализирует еврея», утверждал Гитлер в декабре 1941 года. «Еврей более гнусен, более свиреп и в нем больше демонического, чем считает Штрейхер». Гитлер придерживался теории еврейского заговора в ее крайней форме, считая, что еврей по натуре является носителем, воплощением и символом зла. На протяжении всей своей карьеры он видел еврейский вопрос в самом апокалиптическом свете, и Холокост был логическим выводом из его взглядов. Соответствующие приказы отдавались им в устной форме, но безоговорочно принимались Гиммлером и прочими к исполнению в соответствии с формулами «желание фюрера», «воля фюрера», «согласие фюрера». «Это мой приказ, который является также желанием фюрера». Решающей датой с точки зрения окончательного решения следует считать, пожалуй, 1 сентября 1939 года, когда начались боевые действия. 30 января того же года Гитлер ясно заявил, какова будет его реакция на войну. Если международному финансовому сообществу евреев в Европе и за ее пределами удастся еще раз втянуть народы в новую мировую войну, то результатом этого будет не большевизация земли и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе. Гитлер расценивал войну как лицензию на геноцид, и в тот самый день, когда она началась, дал ход специфическому научному процессу. Первая программа экспериментальных убийств была составлена в рейхсканцелярии Гитлера. И первый приказ, санкционировавший истребление неизлечимых душевнобольных, был выпущен на личном бланке Гитлера 1 сентября 1939 года. Программа носила кодовое название Т-4 по адресу рейхсканцелярии Тиргартенштрассе 4. Она с самого начала включала черты программы геноцида, а именно участие СС, иносказательность, обман. Важно отметить, что первый руководитель программы эйтаназии, обергруппенфюрер СС доктор Леонард Контин, был уволен, как только попросил письменных приказов от Гитлера. Его сменил на этом посту другой доктор эсэсовец Филипп Байгалер, который принимал и устные приказы. Эсэсовцы экспериментировали с различными газами, в том числе окисью углерода и пестицидом марки «Циклон-Б» на основе цианистых соединений. Первая газовая камера была задействована в центре уничтожения в Бранденбурге в конце 1939 года, где личный врач Гитлера Карл Брандт стал свидетелем экспериментального убийства четверых душевнобольных. Он доложил о результатах Гитлеру, который приказал использовать только окись углерода. После этого были оборудованы еще 5 центров уничтожения. Газовую камеру называли «душевой», и жертвам, которых запускали группами по 20-30 человек, говорили, что они должны помыться в душе. Затем их запирали, и дежурный врач пускал яд. Такая же процедура позднее использовалась в лагерях массового уничтожения. В ходе этой программы было убито 80-100 тысяч человек. Она была прекращена в августе 1941 года после протестов в церкви. Единственный случай, когда она помешала Гитлеру истреблять людей. Но к этому времени указанная техника уже начала использоваться для убийства евреев из концлагерей, которые были слишком больны, чтобы работать. Так программа эйтаназии слилась с окончательным решением, обеспечив преемственность методов, оборудования и опытного персонала. Необходимо отметить, что убийство значительного количества евреев продолжалось в Польше в течение всего 1940-го и весны 1941-го годов. Но фаза массового уничтожения не начиналась по-настоящему до вторжения Гитлера в Россию 22 июня 1941 года. Его целью было уничтожение центра еврейско-большевистского заговора и контроль над миллионами евреев, что находились у Совета. Истребление производилось двумя методами – мобильными группами и стационарными центрами, или лагерями смерти. Днем рождения мобильных групп истребления можно считать 22 июля 1940 года, когда гитлеровская идея тотальной войны, включая массовое уничтожение, была впервые изложена армией. В дальнейшем армия была тесно вовлечена в окончательное решение, поскольку эсэсовские истребительные подразделения находились под ее тактическим командованием. В записи, сделанной 3 марта 1941 года в дневнике генералом Йодлем, говорится о решении Гитлера, что в грядущей русской кампании полицейские подразделения СС будут идти вплотную за передовыми армейскими отрядами, ликвидируя еврейско-большевистскую интеллигенцию. Так появились Эйнзацгруппы, мобильные батальоны истребления. Руководство ими осуществляло Главное имперское управление безопасности РХСА во главе с Рейнгардом Гейдрихом, причем команды передавались по цепочке,
Гитлер, Гиммлер, Гейдрих. Таких батальонов было 4 – А, Б, С и Д, по 500-900 человек в каждом. Каждый из них был придан к одной из 4 армейских групп, вторгшихся в Россию. В их составе было больше офицеров высокого звания, переведенных из СС, гестапо и полиции, а также много интеллигентов и юристов. Отто Аллендорф, который командовал батальоном Д, имел дипломы 3 университетов и доктора юриспруденции. Эрнст Биберштейн, один из командиров батальона С, был протестантским пастором, богословом и официальным деятелем церковной иерархии. Из евреев, находившихся на советской территории, 4 миллиона жили в районах, оккупированных немецкой армией в 1941-42 годах. Из них 2,5 миллиона эвакуировались до прихода немцев. Оставшиеся на 90% были сосредоточены в городах, что облегчало для Einsatzgruppen задачу их уничтожения. Истребительные батальоны двигались непосредственно за армейскими частями, сгоняя евреев раньше, чем население города понимало, что происходит. Во время первой волны прочесывания 4 группы сообщили в различные дни между серединой октября и началом декабря 1941 года, что ими убито соответственно 125 тысяч, 45 тысяч, 75 тысяч и 55 тысяч человек. Многие евреи при этом уцелели в тылу наступающих, поэтому команды уничтожения направлялись туда с целью поимки и истребления. Армия помогала вылавливать евреев, успокаивая свою совесть тем, что это партизаны и лишние едоки. Иногда армия сама убивала евреев. И армия, и СС инициировали погромы, чтобы разгрузить себя. Евреи почти не оказывали сопротивления. Русское население обычно сотрудничало с оккупантами, хотя был зафиксирован случай, когда местный бургомистр был расстрелян за попытку помочь евреям. Небольшим группам убийц удавалось уничтожить огромное число жертв. В Риге 21 солдат под командованием офицера уничтожили 10 600 евреев. В Киеве 2 небольших подразделения из состава батальона С убили 30 000 человек. Вторая волна началась в конце 1941 года и продолжалась весь следующий год. Было уничтожено свыше 900 тысяч человек. Большинство евреев было расстреляно за городом и зарыто в канавах. Во время второй волны сначала выкапывались могилы для массового захоронения. Евреев убивали выстрелом сзади в шею, тем же способом, которым пользовалась советская тайная полиция. Широко использовался метод сардины. Когда первый слой ложился ничком на дно могилы и расстреливался сверху. Следующий слой ложился на первый, головой к ногам. И так 5-6 слоев, после чего могилу засыпали. Некоторые евреи прятались в подполье или погребах. Их убивали гранатами или сжигали заживо. Некоторые девушки-еврейки предлагали себя, чтобы остаться в живых. Ночью их использовали, а на утро все равно убивали. Некоторые евреи были при расстреле только ранены и оставались в живых еще в течение нескольких часов, а то и дней. Было много актов садизма. С другой стороны, даже среди отборных убийц встречались случаи отказа убивать такое количество людей, не оказывающих сопротивления. Во время акции уничтожения не погиб ни один убийца. Гиммлер всего один раз посетил экзекуцию. Расстрел 100 евреев в августе 1941 года. Сохранилась запись об этом событии. Гиммлер не смог наблюдать за тем, что происходило, когда залпы следовали один за другим. Командир упрекнул его: «Рейхсфюрер, Это же всего сотня. Гиммлер, что вы имеете в виду? Посмотрите в глаза солдатам этой команды. Как глубоко они потрясены. На всю оставшуюся жизнь это люди конченые. Каких последователей мы здесь воспитываем? Невротиков или дикарей? После этого Гиммлер обратился к солдатам с речью, призвав их подчиняться высшему моральному закону партии. Чтобы избежать личного контакта между убийцами и жертвами, неизбежного при расстреле, в группах были опробованы и другие методы. Использование динамита оказалось кошмарным. Тогда стали внедрять передвижные газовые камеры на грузовиках, и вскоре каждому батальону было выделено по две такие машины. Тем временем, в дополнение к мобильным акциям истребления, началось использование стационарных центров, так называемых лагерей смерти. Всего их было построено и оборудовано 6. В Хелмна и Освенциме на польских территориях, включенных в рейх, и в Треблинке, Собиборе, Майданеке и Бельзеце на территории польского генерал-губернаторства. В некотором смысле использование термина «лагерь смерти» для обозначения особой категории не совсем точно. Всего было создано 1634 концентрационных лагеря и их филиалов и свыше 900 трудовых лагерей. Все они были в сущности лагерями смерти, в том смысле, что в них гибло огромное количество евреев от голода и непосильного труда, либо в результате казни за незначительные проступки, а то и вовсе без всякой причины. Отличие же указанных 6 лагерей было в том, что они были специально спроектированы или переоборудованы для массовых убийств в индустриальном масштабе. По-видимому, Гитлер отдал приказ о массовом уничтожении в стационарных центрах в июне 1941 года, то есть в то же время, когда начали действовать мобильные группы. Но, как мы видели, крупномасштабное убийство газом началось раньше, и в марте 1941 года Гиммлер уже дал указание Гессу, коменданту Освенцима, расширить его для этой цели. По словам Гиммлера, выбор был сделан с учетом удобного подъезда по железной дороге и изолированности от населенных мест. Вскоре Гиммлер дал указание Одила Глобочнику, возглавлявшему СС в Люблине, построить Майданек. В дальнейшем этот человек возглавил комплекс уничтожения, в который вошли еще 2 лагеря смерти – Бельзец и Собибор. Команды передавались по цепочке. Приказы Гитлера шли Гиммлеру, а от него – конкретным комендантам лагерей. Впрочем, Герман Геринг, как куратор 4-летнего плана, был вовлечен административно в организацию взаимодействия различных государственных бюрократических структур. Это важный момент, поскольку показывает, что хотя непосредственными исполнителями в Холокосте были эсэсовцы, преступление носило характер общенациональной программы, в которую были вовлечены все иерархические уровни германского правительства, его вооруженные силы, промышленность и партия. Как отмечал Гильберг, сотрудничество этих иерархий было настолько плотным, что вполне можно говорить об их сращивании в единую машину истребления. Геринг поручил роль координатора Гейдриху, который как глава РСХА и шеф тайной полиции стоял на стыке государства и партии и направил ему 31 июля 1941 года письменный приказ. В дополнение к задаче, которая была доверена вам декретом от 24 января 1939, а именно решению еврейского вопроса путем эмиграции и эвакуации по возможности наиболее благоприятным образом, с учетом настоящих условий, настоящим поручаю вам провести всю необходимую подготовку с точки зрения организации, снабжения и финансирования к полному решению еврейского вопроса в германской сфере влияния в Европе. Следует привлекать к этому и другие центральные организации, поскольку это затрагивает их компетенцию. В свою очередь, Гейдрих отдавал приказы Адольфу Эйхману, своему подчиненному по линии РСХА, отвечавшему за еврейские дела и вопросы эвакуации. Он нес административную ответственность за Холокост в целом, хотя Гиммлер и осуществлял оперативное руководство через веренных ему комендантов лагерей. Именно Эйхман был автором приказа от 31 июля 1941 года, подписанного Герингом. Одновременно дополнительный устный приказ был отдан Гитлером, Гейдриху и передан Эйхману. «Я только что от Рейхсфюрера. Фюрер отдал приказ о физическом уничтожении евреев». Монтаж машины массового истребления продолжался в течение лета и осени 1941 года. Из Гамбурга в Освенцим прибыли два гражданских лица, чтобы обучить персонал работе с циклоном «Б», который был выбран там в качестве средства умерщвления. В сентябре в блоке втором было произведено первое умерщвление газом. Жертвами были 200 больничных пациентов-евреев и 600 русских пленных. Затем началась работа в Биркенау, основном центре умерщвления в Освенциме. Первый лагерь смерти был организован в Хелмна, вблизи Лодзи, который начал функционировать 8 декабря 1941 года, используя выхлопные газы грузовиков. На следующий день было запланировано проведение конференции РСХА по вопросам истребления на вилле Ванзее, пригороде Берлина. Она была отложена из-за Пирл-Харбора и прошла только 20 января 1942 года. К этому времени среди верхушки нацистов возникло некоторое беспокойство. Тот факт, что Россия выстояла, а также вступление Америки в войну, убедили многих из них, что Германия вряд ли победит в этой войне. Задачей конференции было подтвердить цель окончательного решения и координировать меры по его осуществлению. За обедом, когда официанты разносили коньяк, ряд присутствующих настойчиво подчеркивал необходимость спешить. Именно с этих позиций потребностям Холокоста отдавался приоритет даже перед военными целями, что отражало решимость Гитлера сделать так, чтобы независимо от исхода войны европейские евреи ее не пережили. За Ванзее последовали быстрые действия. В следующем месяце заработал Бельзец. В марте началось сооружение Собибора. Одновременно Майданек и Треблинка были преобразованы в центры истребления. Геббельс после беседы с Глобочником, которому подчинялись лагеря генерал-губернаторства, записал 27 марта 1942 года. Решение, вынесенное по евреям, варварское. Пророчество, сделанное фюрером в связи с тем, что они развязали новую мировую войну, начинает сбываться самым ужасным образом. В данном случае Геббельс по секрету беседовал со своим дневником. В реальных же приказах, даже для очень узкого круга, геноцид неизменно упоминался в эвфемистическом ключе. Даже на конференции в Ванзее Гейдрих пользовался кодом. «Все евреи, — говорил он, — должны быть эвакуированы на восток, чтобы сформировать из них трудовые колонии. Большинство отпадут естественным образом. Те же, кто крепче здоровьем и способны восстановить еврейство, получат соответствующее обращение». Последняя фраза, означающая «будут убиты», была уже знакома по отчетам Einsatzgruppe. Была масса официальных эвфемизмов для обозначения убийства, которые использовались участниками акции и прекрасно понимались бесчисленными тысячами, не входивших в их число. Мероприятия тайной полиции, обработка стиля тайной полиции, акции, специальное обращение, отправка на восток, переселение, соответствующее обращение, зачистка, крупные акции по зачистке, подвергнутые специальным мерам, устранение, решение, чистка, освобождение, покончить, миграция, бродяжничество, убрал, исчез. Эти эвфемизмы считались обязательными даже среди профессиональных массовых убийц, чтобы свести до минимума всякие разговоры по поводу реальных масштабов того, чем они занимались. В странах Европы, прямо или косвенно находившихся под контролем нацистов, проживало около 8 861 800 евреев. Подсчитано, что из них нацисты убили 5 933 900, или 67%. Самая большая часть приходится на Польшу, где было уничтожено 3 300 000, или 90% еврейского населения. Примерно такой же процент был уничтожен в странах Балтии, Германии и Австрии. Свыше 70% в Богемском протекторате, Словакии, Греции и Нидерландах. Более 50% евреев было истреблено в Белоруссии, Украине, Бельгии, Югославии, Румынии и Норвегии. Основная работа по уничтожению сосредотачивалась в 6 больших фабриках смерти. Конкретно было уничтожено свыше 2 000 000 в Освенциме, 1 380 000 в Майданеке, 800 000 в Треблинке, 600 000 в Бельзеце, 340 000 в Хелмне и 250 000 в Собиборе. Скорость, с которой работали их газовые камеры, была ужасающей. В Треблинке их было 10. Каждая из них принимала 200 человек за один раз. Гесс хвастал, что в Аушвице, Освенцим, каждая камера вмещала 2000 человек. Используя кристаллы газа «Циклон-Б», 5 камер Освенцима могли умерщвить 60 000 мужчин, женщин и детей в сутки. Гесс утверждал, что за лето 1944 года им было уничтожено 400 000 только венгерских евреев, не считая других групп, а всего, по меньшей мере, 2 500 000 человек, евреев и неевреев, было отравлено газом и сожжено в Освенциме. Плюс еще 500 000 умерло от голода и болезней. Много месяцев подряд в течение 1942, 1943 и 1944 годов нацисты каждую неделю хладнокровно убивали свыше 100 000 человек, в основном евреев. То, что зверства такого масштаба могли совершаться в цивилизованной Европе, хотя и в военное время и под прикрытием германской армии, ставит ряд вопросов касательно поведения немецкого народа, их союзников, а также народов, связанных с немцами или завоеванных ими, об англичанах и американцах, и не в последнюю очередь о самих евреях. Рассмотрим все эти вопросы по порядку. Немецкий народ знал о геноциде и содействовал ему. 900 000 немцев служили только в СС. Плюс 1 200 000 трудились на железной дороге. Одной из улик были поезда. Большинство немцев знали о назначении огромных набитых составов, которые громыхали в темное время суток. Как говаривал один немец, «Проклятые евреи даже ночью спать не дают».
немцы получали выгоду от убийств. Десятки тысяч мужских и женских часов, автоматических ручек и карандашей, украденных у жертв, распределялись в вооруженных силах. Однажды, всего за 6 недель на внутреннем фронте в Германии было распределено 222 269 мужских костюмов и комплектов белья, 192 652 комплекта женской одежды и 99 922 детской, отнятых у людей, задушенных газом в Освенциме. И получатели представляли, откуда все это берется. Немцы почти не протестовали по поводу такого обращения с евреями и почти не пытались помочь им бежать, хотя бывали и исключения. В Берлине, в самом центре гитлеровской империи, нескольким тысячам евреев из общего числа 160 тысяч удалось спастись, уйдя в подполье, став, как их называли, подводными лодками. В каждом случае это означало попустительство, а то и прямую помощь со стороны немцев. Одной из таких подлодок стал в феврале 1942 года богослов Ганс Гиршель. Он спрятался в квартире своей любовницы, графини Марии фон Мальцен, сводной сестры ярого нациста фельдмаршала Вальтера фон Райхенау. Она устроила для него кровать-ящик с отверстиями для дыхания, в котором он мог прятаться. Каждый день она ставила ему туда стакан свежей воды и лекарства от кашля. Однажды она вернулась домой и услышала, как Гиршель и другой подводник Вилли Бушев поют во весь голос: «Слушай, Израиль, Господа нашего, Бога единого». Австрийцы были хуже немцев. Роль, которую они играли в Холокосте, была непропорционально велика по сравнению с их количеством. Не только Гитлер, но и Эйхман и Эрнст Кальтенбруннер, глава гестапо, были австрийцами. В Нидерландах 2 австрийца, Артур Зейс Инквард и Ганс Раутер, руководили истреблением евреев. В Югославии из 5090 военных преступников 2499 были австрийцами. Австрийцы играли видную роль в мобильных батальонах уничтожения. Они составляли 1/3 личного состава эсэсовских истребительных подразделений. Австрийцы командовали 4 из 6 главных лагерей смерти и убили почти половину из 6 миллионов евреев. Австрийцы вообще были более ярыми антисемитами, чем немцы. Менаше Маутнер, инвалид-ветеран Первой мировой войны, упал со своей деревянной ногой на обледенелом тротуаре в Вене и пролежал так 3 часа, тщетно прося прохожих о помощи. Они видели его звезду и отказывались оказать ему помощь. Румыны были не лучше австрийцев, а в некоторых отношениях даже хуже. В довоенной Румынии проживало 757 тысяч евреев, и отношение к ним было едва ли не худшим в мире. Румынское правительство точно следовало за Гитлером в его еврейской политике. Правда, намного менее эффективно, но зато с большей злобой. С августа 1940 года закон лишил евреев имущества и работы и обрек их на неоплачиваемый принудительный труд. Случались и погромы. В январе 1941 года в Бухаресте было убито 170 евреев. Румыны играли важную роль и при вторжении в Россию, которое они считали началом войны против евреев. В Бессарабии они уничтожили 200 тысяч евреев. Евреев набивали в вагоны для перевозки скота и возили без еды и воды без видимого назначения. Или их заставляли раздеться и маршировать голыми или прикрытыми газетой. румынские войска, взаимодействовавшие на юге России с Эйнзацгруппой Д, возмущали даже немцев своей жестокостью и нежеланием хоронить тела замученных ими людей. 23 октября 1941 года румыны устроили всеобщую резню евреев в Одессе после того, как взрывом мины была уничтожена штаб-квартира их армии. На следующий день они загнали толпы евреев в 4 больших судна, облили бензином и зажгли. В результате заживо сгорели 1020 или 30 человек. С согласия немцев они отторгли от Украины провинцию Транснистрия, где и внесли свой вклад в окончательное решение. В этой зоне смерти было погублено 217 757 евреев, в том числе, по оценкам, 130 тысяч из России, а 87 757 из Румынии. Из них на счету румынов 138 957. После немцев и австрийцев румыны были самыми большими палачами евреев. Они больше других увлекались избиениями и пытками, а также изнасилованиями. Офицеры при этом были хуже солдат. Для своих оргий они отбирали самых хорошеньких девушек-евреек. К тому же среди них было больше тех, кто зверствовал добровольно. После расстрела евреев они продавали трупы местным крестьянам, чтобы те забрали их одежду. За подходящую цену у них можно было купить и живых евреев. С 1944 года они, впрочем, стали вести себя менее агрессивно, поскольку почувствовали, что дело идет к победе союзников. Во Франции также была заметная прослойка тех, кто хотел бы активно участвовать в окончательном решении по Гитлеру. Эти люди не простили победы дрейфусаров в 1906 году, и их ненависть только усилилась благодаря правительству Народного фронта Леона Блюма в 1936 году. Как и в Германии, в число антисемитов входило довольно много интеллектуалов, особенно писателей. В их число входил и некий доктор Детуш, писавший под псевдонимом Селинь. Его антисемитская диатриба «Богатель для бойни» 1937, опубликованная под его настоящим именем, пользовалась заметным успехом перед самым началом и во время войны. В этой книге утверждалось, что Франция уже оккупирована и изнасилована евреями, а гитлеровское вторжение будет для нее освобождением. Эта книга возрождала давнюю идею об англичанах, вступивших в гнусный сговор с евреями, дабы погубить Францию. Во времена дела Дрейфуса фраза «О, ес», произносимая с утрированным английским акцентом, была антисемитским боевым кличем. В своем «Богателе» Селинь перечисляет лозунги англо-еврейского всемирного заговора. «Тарабум! Ди! Е! Господи! Да здравствует король! Ура Ллойдам! Да здравствует Таюр! Ура Сите! Ура мадам Симпсон! Слава Библии! Бордель Господень! Весь мир – еврейский лупанарий!» Во Франции существовало не менее десятка антисемитских политических организаций, призывавших к истреблению евреев. Некоторые из них финансировались нацистским правительством. К счастью, они никак не могли договориться об общей политике. Однако их момент наступил, когда правительство Виши провозгласило антисемитскую политику. Дарке де Пеллепуа, который основал в 1938 году Французский антиеврейский союз, стал в 1942 году генеральным комиссаром Вишистского правительства по еврейским вопросам.
Большинство французов старались уклониться от сотрудничества с политикой окончательного решения. Что касается коллаборационистов, то они проявляли больше энтузиазма, чем немцы. Гитлер задумал истребить 90 тысяч, 26% французских евреев. С помощью французских властей было депортировано 75 тысяч, из которых уцелело всего 2,5 тысячи. Во французском антисемитизме времен войны было много личной ненависти. За 1940 год вишистские немецкие власти получили от 3 до 5 миллионов письменных доносов на конкретных людей, не только евреев. Гитлер обнаружил, что союзная Италия менее склонна сотрудничать с ним в еврейском вопросе. Со времен, когда кончила существовать папская область, еврейская община в Италии стала едва ли не наиболее интегрированной в Европе. Как говорил Герцлю король Виктор Эммануил III, 1904. «Евреи могут занимать у нас любое положение, и занимают. Для нас евреи – те же итальянцы». К тому же эта община была одной из старейших в мире. Бенито Муссолини любил шутить, что именно евреи принесли одежду после похищения сабинянок. Из евреев вышли два итальянских премьер-министра и один военный министр. Они дали непропорционально много университетских преподавателей, а также генералов и адмиралов. Сам Муссолини всю жизнь колебался между филосемитизмом и антисемитизмом. Никто иной, как группа евреев, склонила его к вступлению в Первую мировую войну. А в этот кризисный момент своей жизни он порвал с марксистским интернационализмом и стал националистом-социалистом. Среди основателей движения «Фасци ди Комбатимента» в 1919 году было пятеро евреев, и евреи были активны во всех направлениях фашистского движения. Научная статья об антисемитизме была написана для фашистской энциклопедии еврейским богословом. И биограф Муссолини Маргарита Сарфатти и его министр финансов Гвидо Юнг были евреями. Когда Гитлер пришел к власти, Муссолини выступил в роли европейского защитника евреев, за что Стефан Цвейг похвалил его, назвав «Вундербар Муссолини». Когда Дуче уступил напору Гитлера, его антисемитская сторона вышла на первый план, но у нее не было глубоких эмоциональных корней. Внутри фашистской партии и правительства имелась определенная антисемитская прослойка, но она была намного менее мощной, чем в вишистском режиме, и, по-видимому, совсем не пользовалась популярностью. Италия в ответ на германское давление приняла в 1938 году российские законы, и когда война началась, некоторые евреи были посажены в лагеря. Но вплоть до того момента, когда в 1943 году итальянская капитуляция отдала половину страны во власть немецких военных, Гиммлеру не удавалось привлечь ее к окончательному решению. 24 сентября он направил распоряжение Герберту Каплеру, который возглавил СС в Риме, чтобы всех евреев, независимо от возраста и пола, собрали и отправили в Германию. Однако германский посол в Риме, чья любовница-итальянка прятала с его согласия в своем доме еврейскую семью, не стал оказывать содействие этой кампании. А командующий немецкими войсками фельдмаршал Кессельринг заявил, что евреи нужны ему для строительства инженерных сооружений. Каплер воспользовался этим приказом, чтобы шантажировать еврейскую общину. Во время его встречи в посольстве с двумя лидерами общины, Данте Альманси и Уга Фоа,
разыгралась мерзкая средневековая сцена, когда он потребовал 50 килограммов золота в течение 36 часов, а не то будут казнены 200 евреев. Эти двое попросили разрешения уплатить лирами, на что Каплер ухмыльнулся. «Я сам могу их напечатать, сколько захочу». Золото было доставлено в гестапо через 4 дня. Папа Пий XII предложил заплатить столько, сколько нужно, но к этому моменту уже было собрано достаточно, причем в сборе участвовало много неевреев, особенно приходских священников. Гораздо более серьезной потерей были антикварные тома из библиотеки общины, которые стали украшением личной коллекции Альфреда Розенберга. Гиммлер, которому нужны были не сокровища, а живые евреи, которых можно было бы убить, разозлился на Каплера и направил в Италию своего волкодава Теодора Данникера со сворой из 44 убийц эсэсовцев для проведения юденакции. Аналогичное задание тот выполнял в Париже и Софии. Германский посол при Святом Престоле предупредил папу, который приказал римскому духовенству предоставить евреям убежище. В Ватикане были укрыты 477 евреев, а еще 4238 нашли приют в монастырях. В Риме облава провалилась. Каплер докладывал, во время акции антисемитских действий со стороны народа нигде не наблюдалось. Наоборот, в ряде случаев большая толпа народа старалась отсечь полицию от евреев. Все же удалось схватить 1007 евреев, которых отправили прямо в Освенцим, где все, кроме 16 человек, были убиты. Были облавы и в других итальянских городах, но в основном они срывались итальянцами. Одним из тех, кто спасся, был Бернард Беренсон, весьма начитанный отпрыск семьи раввина из Литвы, который в зрелом возрасте стал ведущим авторитетом по живописи итальянского возрождения. Местная полиция по секрету предупредила его. «Дотторе, немцы желают приехать на вашу виллу, а мы не знаем точно, где она находится. Не могли бы ли вы рассказать, как нам найти вас завтра утром?» Итальянцы прятали его до конца немецкой оккупации. В других европейских странах эсэсовцы тоже не получали помощи или получали совсем незначительную. Но это не значит, что им не удавалось вылавливать евреев. В оккупированной Греции без помощи со стороны населения они уничтожили всех евреев, кроме 2000. Из древней общины в Салониках, насчитывавший 60 тысяч евреев. В Бельгии, несмотря на сопротивление местных жителей, они истребили 40 тысяч из 65 тысяч евреев и почти стерли с лица земли знаменитый своей торговлей алмазами квартал в Антверпене. В Голландии эсэсовцы были особенно жестоки и неумолимы. И хотя голландцы решились на всеобщую забастовку в защиту евреев, потери здесь составили 105 тысяч из 140 тысяч. Финны, союзники немцев, отказались выдать своих 2000 евреев. Датчане сумели вывести почти всю еврейскую общину, 5 тысяч, в Швецию. С другой стороны, многочисленные венгерские евреи уже под конец понесли жестокие потери. 21 747 было убито в Венгрии. 596 260 было депортировано, и из них выжило лишь 116 500. В Венгрии массовые убийства происходили уже тогда, когда союзники обладали полным превосходством в воздухе и быстро наступали. Позволительно задать вопрос в прямой практической форме. Могли ли союзники принять эффективные меры для спасения евреев Европы? Ближе всех к Холокосту находились русские. Однако они не демонстрировали ни малейшего желания помочь евреям. Даже наоборот, Рауль Валенберг, шведский дипломат, занимавшийся гуманитарной помощью, который пытался спасти жизнь евреям в Будапеште, исчез, когда туда пришла Красная Армия. Причем шведам сообщили, советские военные власти принимают меры, чтобы защитить господина Рауля Валенберга и его имущество. Больше его не видели. Теоретически, английское и американское правительства симпатизировали евреям, но на практике опасались, что какая-либо активная проеврейская политика спровоцирует Гитлера на массовое изгнание евреев, которых они тогда будут морально обязаны принять. С точки зрения нацистов, эмиграция всегда была элементом окончательного решения. И хотя есть все основания считать, что Гитлер был настроен скорее истреблять евреев, чем экспортировать, он вполне мог бы скорректировать свою политику, лишь бы поставить союзников в затруднительное положение, дай они ему повод для этого. Геббельс записал в своем дневнике 13 декабря 1942 года. «Думаю, и англичане, и американцы счастливы, что мы энергично истребляем евреев». Это, конечно, неправда. Однако ни одна держава не была готова спасать еврейские жизни, принимая многочисленных беженцев. Из всех крупных европейских держав Англия была наименее антисемитской в 30-е годы. Движение чернорубашечников сэра Освальда Мосли, основанное в 1932 году, провалилось. Причем не в последнюю очередь из-за своих нападок на евреев. Правительство опасалось, однако, что результатом массовой иммиграции евреев могло бы стать широкое распространение антисемитизма. К тому же оно не было готово отступать от иммиграционных ограничений, установленных Белой книгой по Палестине в 1939 году. Уинстон Черчилль, который всегда был сионистом, стоял за увеличение въезда евреев. Но его министр иностранных дел Энтони Иден настаивал, что открыть Палестину значит настроить против себя всех арабских союзников и тем самым подорвать военное положение Англии на Среднем Востоке. Когда лидер нью-йоркских евреев раввин Стефен Уайс попросил его в Вашингтоне 27 марта 1943 года поддержать идею англо-американского обращения к Германии, чтобы та позволила евреям покинуть оккупированную Европу. Иден ответил, что эта идея фантастически неосуществима. Впрочем, в частном порядке он как-то признался. Гитлер вполне мог рассмотреть подобное предложение. Foreign Office был настроен против приема евреев и отклонял даже индивидуальные прошения. Как свидетельствовал один высокопоставленный чиновник, невероятное количество времени в нашей конторе уходит на то, чтобы возиться с этими ноющими евреями. Что касается Соединенных Штатов, они, конечно, могли бы принять большое количество евреев. На самом же деле, за всю войну они пустили их всего 21 тысячу, то есть 10% от количества, предусмотренного законом о квоте. Причиной тому было враждебное настроение общественности. Все патриотические группировки, от американского легиона до ветеранов зарубежных войн, призывали к полному запрету иммиграции. Во время войны наблюдалось больше антисемитизма, чем когда-либо в американской истории. Опросы общественного мнения показывали, что в 1938-45 годах 35-40% населения были готовы поддержать антиеврейские законы. В 1942 году, согласно опросам, евреев считали наиболее опасной группой после японцев и немцев. В 1942-44 годах Нью-Йорке были осквернены все синагоги на Вашингтон-Хайтс. Известия о программе уничтожения стали поступать сюда с мая 1942 года, когда Польско-еврейский трудовой союз передал достоверное сообщение Польскому национальному комитету в Лондоне. Там было и описание машин-душегубок, и информация о 700 тысячах убитых евреев. Газета «Бостон Глоб» напечатала сообщение об этом под заголовком. Массовые убийства евреев в Польше перевалили за отметку 700 тысяч. Но похоронила заметку на 12-й полосе. «Нью-Йорк Таймс» назвала это, возможно, самым крупным массовым убийством в истории, но уделила ему всего 5 сантиметров своей площади. В общем, новости о Холокосте освещались недостаточно и терялись в обычной для военного времени куче страшилок. К тому же в Америке многие отказывались верить в сам факт Холокоста, даже когда американская армия подошла к лагерям. Обозреватель из Nation Джеймс Эйджи отказался смотреть фильмы о зверствах и объявил их пропагандой. По возвращении домой военнослужащие свирепели от того, что в тылу отказывались верить тому, что они видели своими глазами, и даже смотреть их фотографии. Но главным препятствием для действий можно считать лично Рузвельта. Его умеренный антисемитизм сочетался с плохой информированностью. Когда еврейский вопрос всплыл на конференции в Касабланке, он стал говорить о том, что можно понять жалобы немцев на местных евреев, которые составляют небольшую долю населения, но свыше 50% юристов, врачей, школьных учителей и преподавателей в высших учебных заведениях. На самом деле реальные цифры составляли соответственно 16,3%, 10,9%, 2,6% и 0,5%. Рузвельт, по-видимому, руководствовался исключительно внутриполитическими соображениями. Впрочем, за него голосовали почти 90% евреев, что развязывало ему руки. Даже после того, как стало все известно о масштабах системы уничтожения, Рузвельт ничего не предпринимал в течение 14 месяцев. Запоздалая англо-американская конференция по этому вопросу прошла на Бермудах в апреле 1943 года. Но Рузвельт не проявил к ней никакого интереса, и она приняла решение, что ничего существенного нельзя предпринять. Более того, она специально предупредила, что не следует обращаться к Гитлеру по поводу освобождения потенциальных беженцев. В конце концов, было создано бюро по беженцам войны. Правительство незначительно помогало ему, и его фонды на 90% пополнялись из еврейских источников. Тем не менее, оно помогло спасти 200 тысяч евреев плюс 20 тысяч неевреев. В начале лета 1944 года, когда полным ходом шло истребление венгерских евреев, встал вопрос о бомбежке газовых камер. Черчилль был в ужасе от происходящего и готов действовать. «Эти убийства, — писал он, — по-видимому, самое большое и ужасное преступление в мировой истории. Операцию можно было вполне осуществить. Нефтеперегонный комплекс в 75 километрах от Освенцима бомбили между 7 июля и 20 ноября 1944 года не менее 10 раз. К этому времени программа Холокоста была завершена, и Гиммлер приказал уничтожить машину смерти. 20 августа 127 летающих крепостей бомбили промышленную зону Освенцима менее чем в 8 километрах к востоку от газовых камер. Могли ли бомбежки спасти евреев? Наверняка сказать трудно. Эсэсовцы были фанатично настойчивы в их уничтожении, независимо от физических и военных препятствий. Но во всяком случае, попробовать стоило. К сожалению, в обоих правительствах единственным сторонником такой попытки был Черчилль. ВВС обеих стран терпеть не могли военных операций, не направленных на уничтожение живой силы противника или его военного потенциала. Минобороны США отвергла план, даже не изучив возможности его осуществить. Здесь мы подходим к суровому, но важному вопросу. Отказ отвлечь войска для специальной операции по спасению евреев находился в соответствии с общей военной политикой. Оба правительства решили, с согласия еврейских общин обеих стран, что быстрый и полный разгром Гитлера – лучший способ помочь евреям. В этом одна из причин, почему большая мощная еврейская община США не слишком серьезно рассматривала вопрос бомбежки. Но коль скоро победа в войне была избрана главной целью, проблему окончательного решения следует рассматривать с учетом этого. Если рассматривать войну с позиций нацистов, указанная проблема была равносильна причинению себе членовредительства. По сути, все говорило против, включая руководителей армии и промышленности, особенно тех из них, кто смотрел на войну с рационалистических позиций. Окончательное решение отнимало десятки тысяч военнослужащих. Зачастую парализовало железные дороги, даже во время жизненно важных сражений. И самое главное, оно погубило свыше 3 миллионов работников, занятых производительным трудом. Многие из них имели высокую квалификацию. Более того, работавшие на войну евреи догадывались о возможной судьбе и изо всех сил старались доказать свою незаменимость для военной промышленности. Существует масса примеров того, как немцы, руководители производства, пытались сохранить свой еврейский персонал. Приведем лишь один из примеров. Организатор военного производства на оккупированной территории России докладывал: «Почти неразрешимой оказалась задача подбора квалифицированных руководителей. Ранее почти всеми предприятиями владели евреи. Предприятия были конфискованы советским государством, но теперь большевистские комиссары исчезли. Украинские временные руководители оказались в массе своей некомпетентными, ненадежными и абсолютно пассивными. Настоящие знатоки и головы – это евреи из бывших владельцев и инженеров. Они пытаются сделать все возможное, использовать все резервы, причем почти без вознаграждения, но, естественно, надеясь на то, что станут незаменимыми. Тем не менее, все эти евреи были уничтожены. В итоге Холокост оказался одним из факторов, которые способствовали поражению Гитлера. И английскому, и американскому правительствам это было известно. Но вот что они недооценили, так это, что больше всех в военном отношении от Холокоста выиграла Красная Армия, а в политическом – Советская Империя. Возможно, союзниками бы руководила иная логика, если бы евреи организовали движение сопротивления. Этого не произошло. И на то было много причин. Евреи подвергались преследованиям 1500 лет, и на своем опыте они узнали, что сопротивление не столько спасает жизни, сколько уносит их. Их история, их теология, фольклор, социальная структура, даже их словарь приучили их вести переговоры, платить, ходатайствовать, оправдываться, даже протестовать, но не сражаться. К тому же еврейские общины, особенно в Восточной Европе, были обескровлены многими поколениями массовой миграции. Самые честолюбивые уехали в Америку. Самые энергичные и самые воинственные уехали в Палестину. Этот отток лучших и самых ярких продолжался вплоть до самой войны и даже во время нее. Жаботинский предсказывал Холокост, но существовавшие в Польше обмундированные, обученные и даже вооруженные группы были рассчитаны не на сопротивление Гитлеру, а на доставку евреев в Палестину. Когда разразилась война, Менахем Бегин, например, сопровождал группу из 1000 нелегальных иммигрантов через румынскую границу на пути на Средний Восток. Заодно с ними выбрался и он. В этом был резон. Боеспособные евреи отдавали предпочтение позициям в Эрец-Израиле, где у них были шансы, а не Европе, где дело было безнадежным. Огромные массы евреев, которые остались в основном религиозные, пали жертвой обмана и самообмана. Их история учила, что всем преследованиям, сколь бы жестоки они ни были, приходит конец. Что всех угнетателей, даже самых требовательных, можно в конце концов удовлетворить. Их стратегия всегда была направлена на то, чтобы спасти оставшиеся. За 4000 лет евреи никогда не сталкивались с таким противником и даже не представляли, что может быть такой, который потребовал бы не части, пусть даже большей их собственности, а всего. Не некоторых жизней, пусть даже многих, а всех до последнего младенца. Кто мог вообразить подобное чудовище? Евреи, в отличие от христиан, не верили, что дьявол может принимать человеческий облик. Нацисты же безжалостно использовали особенности еврейской социологии и психологии,